Записки паломника.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире программа «Записки паломника». Программа не просто про путешествия, а про паломничество к святыням. И, конечно же, это различные города и страны. Вот сегодня мы как раз за пределы нашего города отправимся и за пределы нашей страны. А куда, расскажет наш гость, настоятель храма Спаса на Яру, священник Евгений Алёнин. Батюшка, здравствуйте!
Здравствуйте!
У микрофона Оксана Шилова, и мне очень интересно, куда же, отец Евгений, вы нас пригласите на этот раз.
У нас было удивительное паломничество не так давно. Мы с прихожанами, с несколькими, съездили в Германию и во Францию. Казалось бы, паломничество рубеж подразумевает посещение Греции, Святой Земли.
Ну,
может
да,
быть, Италия.
Такие.
Да, Италия с общими христианскими святынями. А вот что касается Германии и Франции, кажется, на первый взгляд, это что-то такое далекое, не совсем понятное.
Что
скорее,
же там смотреть, да,
да
и чему поклоняться?
Там, почему паломничество? Да, какому-то паломничеству вообще в Германию. Но на самом деле паломничество в Германии оказалось очень интересным. Мы открыли для себя неизвестную Европу. У нас был экскурсоводом по Германии сам Тимофей Китнес. Это очень известный историк, богослов, гид, экскурсовод, который снял документальный 12-серийный фильм «Неизвестная Европа». Его показывали на телеканале «Культура». И можно найти на канале YouTube. Очень рекомендую. Интересно, познавательно, потому что ведь действительно Европа тоже христианизировалась. Вспомним с вами о том, что великое переселение народов, которое было в 5-7 веках, когда варвары, различные варварские народы пришли на территорию Германии, Франции, современной Европы, западной в первую очередь, то они в итоге были поглощены, и мы сегодня о таких народах читаем только на страницах учебников по всемирной истории. Они были поглощены, по сути, вот той культурой, той цивилизацией, которая у нас была. А какая она у нас была в Европе в то время, и как и сейчас? Христианская. Причем в то время, наверное, более глубоко такая христианская. И христианство было на подъеме. Так что не берусь оценивать, как оно сейчас, но тогда оно было на подъеме. И христианская культура, христианство вообще в целом, да, оно поглотило вот культуру этих малых народов. Сами народы христианизировались, и как результат мы сегодня можем говорить о том, что у нас в Европе действительно очень много тех мест, которые связаны с тогдашней вот этой их миссионерской деятельностью, многих миссионеров, подвижников благочестия. Мы прославляем ведь в нашей православной церкви и тех святых, которые, на первый взгляд, у нас ассоциируются с католичеством, например, да, тот же, скажем, преподобный Бенедикт Нурсийский, основатель ордена бенедиктинцев католического. Но ведь он у нас есть и в святцах православных. А сколько еще разных святых неразделенной церкви, которых мы мало знаем, а ведь это наши общие святые церкви до ее разделения на православных католиков, которое произошло в 1054 году. У нас 1000 лет общей истории.
И, соответственно, святых.
И, соответственно, святых.
На самом деле, вот подобные паломнические поездки, они помогают по-другому взглянуть на христианство. Ведь мы, наверное, как-то привыкли к христианскому, такому русскому христианству, да, с одной стороны. А когда мы приезжаем в другую страну, сталкиваемся с совершенно другими традициями, и они нас, наверное, пугают. Вот насколько это имеет место быть?
Да, имеет место быть. Более того, я сталкивался с тем, что даже на Святой Земле, когда мы приезжали, были те, кто в группе у нас из других городов не хотели заходить в католический храм, очень сильно этого смущались. Но ведь вспомним о том, что, во-первых, мы вместе исповедуем Христа. Другой вопрос, как мы это делаем, да? В чем у нас есть какие-то различия в догматах, в богословии нашем? Ведь мы действительно за 1000 лет далеко разошлись друг с другом. Но первые 1000 лет у нас общая вера, и, может быть, не стоит все-таки так в какой-то степени даже демонизировать католиков при всех их недостатках, вспомним о своих недостатках, наверное, да?
Да, потому что, наверное, тут дело не в религии, а в человеке в первую очередь. Ну и говоря уже о самой поездке, было принято решение поехать в Германию, во Францию. Какая первая страна была пунктом назначения таким изначально?
Германия. Мы прилетели в город Дюссельдорф, очень известный город, наверное, многих на слуху. И из Дюссельдорфа мы сразу отправились в Кёльн. И очень может быть, что некоторые из наших слушателей знают о святыне, которая хранится в этом городе. А вот о некоторых других святынях у нас, к сожалению, даже в православной среде многие не знают. И поэтому данная поездка, она была, конечно, открытием. Открытием многих святынь, не только святых, как мы уже сказали, но и святыни, святынь общехристианских. И неудивительно, что они находятся теперь вот в Западной Европе, не только в Италии, как мы знаем, немало, но еще и во Франции, Германии. Почему? Потому что по тем или иным причинам они там оказались еще задолго до нашего времени, чаще всего в первые тысячелетия, ну, либо уже в средние века, в раннее средневековье. И уже на протяжении, по крайней мере, последних 500 лет сложилось почитание этих святынь там, на Западе.
О каких святынях речь идет?
Вот в Кёльне.
Основные.
Что касается Германии, то настоящим открытием, может быть, для некоторых стало то, что мы приехали в Германию, а там хранится хитон Господень.
Батюшка, но если все-таки есть вот такой момент, да, мы приезжаем в какой-то город, и либо храма нет, либо, может быть, он не в такой вот прям доступности. Да, заходя в храм католический для того, чтобы поклониться святыне, вот как мы уже определились, то есть общие, да, христианские святыни. Каким образом мы должны себя вести, как правильно это сделать, чтобы... Ну, наверное, вот как раз-таки не нарушить вот этот вот завет не молиться, да, с католиками.
Мы исповедуем христианство, поэтому, естественно, что мы заходим в христианский храм, значит, перекрестимся, и мы этим никого не смутим, хотя перекрестимся мы не так, как крестятся католики. Это только лишь традиция, да, крестное знамение, оно и есть крестное знамение. Дальше мы, естественно, проходим в храм. Если там совершалась служба, мы, бывало, приезжали, попадали, шла месса, в католическом храме. Ясное дело, что мы там причащаться не будем. Ну, можно постоять, послушать. Там вообще так пение красивое, орган звучит. Это все...
Это интересно, как минимум.
Это интересно. Конечно, это чуждо нам, потому что для нас, для православных, все-таки католическая церковь, она пошла больше по пути такого слишком чувственного и богослужения, и в архитектуре, и в убранстве храмов. Но в любом случае... Может быть, это будет просто красиво послушать, почему нет. Молиться, наверное, можно помолиться своими словами Господу Иисусу Христу и тем святым, которые пребывают в этом храме, если они наши общие святые. А дальше, когда, если служба закончилась, то мы проходим для того, чтобы уже помолиться непосредственно у святынь. То есть мы это сделали, естественно, после службы, чтобы не нарушать благоговение в храме, проявить тоже определенное уважение. Если кого сильно смущает католическая служба, пожалуйста, можно выйти пока на улицу подождать. Однако, например, для того, чтобы приложиться к терновому венцу Спасителя, пробыть полностью всю мессу, потому что очень затруднительно потом зайти в этот храм.
Так что, дорогие друзья, не стоит смущаться, если действительно общехристианская святыня находится в католическом храме, а вы хотите приложиться, ничего в этом страшного нет.
Мы не нарушаем
все
каноны
по желанию,
тем,
да.
Что зашли в храм, тем, что мы молимся нашим общим святым, они наши. Святитель Николай тот же самый, он для католиков святой, но и для нас, он наш. Но мы не можем сказать, что католики, вы не молитесь возле него.
Ну и, насколько я знаю, православные очень с удовольствием и любовью отправляются в паломничество к святителю Николаю, несмотря на то, что как раз-таки не в православном храме находится. Ну что ж, дорогие друзья, сегодня я напомню нашим радиослушателям, мы путешествуем по Германии вместе со священником Евгением Алёниным. Батюшка, насколько я понимаю, вы первый раз в этой стране, в Германии. Каковы впечатления? Вот какой она предстала перед вами, когда вы сошли с трапа самолета?
Вы знаете, Германия меня очень приятно удивила, и даже были некоторые открытия не только в области святынь. Вообще, когда мы ехали по Германии, а, кстати, ехали мы на маленьком автобусе, и когда едешь по чужой стране на автомобильном транспорте, конечно, тоже так или иначе косвенно знакомишься с ее культурой, бытом, природой. И в этом плане, я хочу сказать, мы очень обогатились. Потому что интересно было посмотреть на другую страну. Все равно каждая страна в чем-то не похожа ни на какую другую. И вот, в частности, что касается Германии, то, в первую очередь, что бросалось в глаза, лично мне бросилось в глаза, это ухоженность, порядок. Да, вот этот знаменитый, пресловутый немецкий порядок, он во всем. Такое ощущение, что нет ни одного неухоженного участка земли, даже между населенными пунктами. Все кругом, трава как будто ровно подстрижена, как будто тот там ее постоянно стрижет. Ярко-зеленые такие луга, как на картине. И сами населенные пункты – это большей частью именно маленькие городки, деревеньки такие, маленькие городочки, которые расположены тут, тут, там. И в этих городках, как нам сказал экскурсовод, есть все необходимое для жизни у немцев.
То есть они прямо в этом городе живут, и, по сути, они никуда не выезжают, да? То есть у них самодостаточно.
Самодостаточный такой городок, да. Естественно, что они могут выезжать в ближайший какой-то населенный пункт, там 10-15 километров, и они уже попадают в поликлинику или еще куда-то. Я хочу подчеркнуть, что они не любят селиться вот в больших каких-то городах. В Германии живут 88 миллионов человек, а территория у них это 360 примерно квадратных километров. Это шестая часть Красноярского края. А городов-миллионников у них всего лишь четыре. Это Берлин, Кёльн, Гамбург и Мюнхен. это тоже такой интересный показатель.
Ну, вот получается, что как раз в один из городов-миллионников вы и поехали.
Да. Кстати, немецкая речь мне показалась очень мелодичной. Я раньше был даже о немецком языке какого-то другого мнения. Он казался мне очень грубым. Нет, он очень тоже мелодично звучит. И сами люди очень приветливы, старались помочь, как могли. Подсказывали, если мы где-то вдруг, потому что у нас было свободное время, естественно, после экскурсии в каждом городе. И немцы старались нам чем-то помочь, подсказать. Мы изъяснялись на английском языке, как это возможно. Но даже если кто-то пытался там и за незнанием английского языка что-то спросить, то у него это успешно получалось.
То есть люди готовы, да, прийти на помощь,
абсолютно
ответить
все,
на вопросы?
Абсолютно все, да. Не было такого, что вот немец там раз убежал, допустим, да. Как бы человек не спешил, он, особенно молодежь, достает телефон, там начинает по карте смотреть,
помогать,
подсказывать.
Да.
Обязательно доведут человека.
На самом деле, это очень хороший пример и нам, дорогие друзья, ведь в нашем городе тоже очень часто в последнее время особенно большие группы туристов приезжают для того, чтобы познакомиться с культурой, архитектурой нашего города. Поэтому тоже будем также радушно принимать их и помогать, если будут какие-то вопросы. Говорим мы сегодня о Германии, о паломничестве в Германию с гостем, священником Евгением Алёниным, настоятелем храма Спаса Найру города Рязани. Буквально через пару минут мы вернемся, прервемся на небольшую музыкальную паузу. Мы возвращаемся в студию и продолжаем разговор. Разговор сегодня интересный. Говорим мы о зарубежной поездке, необычной поездке, о поездке паломнической в Германию. И вот наш гость, священник Евгений Алёнин, настоятель храма Спаса Найру, рассказывает о своем путешествии, о своих впечатлениях, конечно же, о святынях. Батюшка, здравствуйте еще раз.
Guten Tag.
Вот так вот. А теперь будем здороваться и прощаться тоже по-немецки. Но пока я не поднаторела в этом, я думаю, что обязательно к концу программы выучу несколько слов и по-немецки. Первая остановка вашего путешествия – это город Кёльн. Вот что это за город?
Кёльн нас впечатлил своей архитектурой. Конечно, там есть и современные высотные здания, потому что Кёльн – это один из 4 городов-миллионников Германии, как мы уже говорили. Но, с другой стороны, там сохранилось немало зданий исторических и даже средневековых в историческом центре. И в первую очередь, конечно, главное, что нас поразило, это Кёльнский собор. И поражает он уже с улицы при ближайшем подходе к нему. Вообще его видно со многих точек обзора. Когда мы только въехали в Кёльн, мы сразу его увидели. И сам город очень интересно расположен. Он находится на реке Рейн, широкая река. Едем по мосту, и вот уже этот собор стоит на пригорке. Едем по улицам, и вот все равно собор нам видно. Собор этот готический. У нас обычно готика ассоциируется с чем-то таким все-таки чуждым.
Мрачным.
Мрачным, да. Но надо сказать, что вообще готический стиль, как я узнал, оказывается, он несет такую глубокую символику, которая даже интереснее, чем у современных католических храмов. Вот, например, готический собор, да? Обычно собор эти как строятся? В форме креста наконечного. И при этом мы сами видим при подходе к храму две колокольни. А ведь это две ноги. Оказывается, помимо всего прочего, собор, он еще символизирует человека. Это вот образ такого человека. И алтарь – это голова, как вы представляете, да, если это восток. А на западе мы с западной стороны заходим. И когда мы входим, то мы проходим через две таких вот колокольни, две башни. А на пересечении двух линий креста, то есть в самом центре храма, это получается сердце. Мы находимся на середине сердца. И вот над этим сердцем, над этим пересечением находится высоченный шпиль. Ставится, как правило.
Он олицетворяет?
Вот он олицетворяет как раз устремление сердца человека к Богу.
Стремление, да?
Да, в общем-то, готика вообще характерна. Вот эти устремленные ввысь шпили.
Да, остроконечные такие.
Да, да, стрельчатые вот эти арки. Это же все, что такое. Это устремление ввысь, да? Это же не просто так, а стремление ввысь. Это тоже такой символ.
То есть не что-то колючее, да, как нам представляется. Конечно. Какое-то, да, такое вот не... Как мы привыкли, у нас наоборот как-то все более такое обтекаемое.
Да, да? Это яркий, такой яркий образ. И я, кстати, вспомнил сразу, как Нотр-Дам Пари горел, да, вот, да. И падает вот этот самый шпиль, остроконечный шпиль, который стоял посредине храма. Это же, получается, падает шпиль, который стоял над сердцем, да, вот я сразу подумал, думаю, действительно, какой глубокий смысл имел это событие, вот, то есть вот, поражение в самое сердце, и получается вот во многих смыслах поражение в самое сердце.
То есть получается, что собор кёльнский вас впечатлил?
Впечатлил, да.
Даже,
ну,
уже
конечно,
изначально.
Что касается мрачноватости, то действительно, Кёльнский собор мрачноватый. Но это, знаете, чисто объективная причина. Дело в том, что он построен из такого материала известнякового, который просто потемнел с веками. И это лишь говорит о его древности.
Но тем более, насколько я понимаю, там не применялись никакие там шпаклевки, штукатурки,
нет,
краски,
конечно, да?
Да. То есть он естественный.
Он естественный, он потемнел, правда, там местами его чистят, но при этом постоянно, как вам сказали, спорят между собой сторонники того, что надо его чистить или не надо, и противники.
Но на самом деле, если, мне кажется, его почистить, он уже не будет таким мрачным и, может быть, немножко таким таинственным, да, мистическим.
Вы присоединились к сторонникам.
Вот, да. А вы какую сторону занимаете?
А я, знаете...
Все-таки хотите почистить?
Я, знаете, да, вот представь себе, что если бы мы его почистили, наверное, был бы более такой, менее мрачный, красивый такой храм хороший.
Но, зато...
Но с другой стороны, потерялся бы, да, его, скажем так, шарм, что ли.
Зато мы можем видеть, что происходит за многие годы, да, со зданиями, то есть видеть вот эту вот силу времени, наверное, как... в каком-то смысле.
Ну, знаете, он совсем черный, ну, местами просто совсем черный, да, поэтому они его, бывает, чистят, может быть, не до блеска,
да. Чуть-чуть, хотя бы. То есть Кёльнский собор – это то место, куда вы приехали. Что там за святыни?
Там пребывает мощь трех волхвов. Это, по преданию, те самые волхвы, которые пришли поклониться родившимся в Вифлееме Богу-младенцу Христу. Вообще, для меня было немного смущающим обстоятельство, что вот волхвы, как они здесь оказались, в Германии, да? Но, оказывается, все очень просто. Тоже можно проследить историю, и когда ее можно проследить, то все сомнения отпадают. Дело в том, что волхвы, они вообще, по преданию, пришли с Востока, да, то есть, скорее всего, из Персии. И считается, что как раз вот в Персии, где-то там в Вавилоне, жил пророк Даниил. С его пророчеством познакомились мудрецы Востока, персы. И отправилась такая вот делегация. Сколько было волхвов? Тоже большой вопрос. Тот же Иоанн Златоуст ведь пишет, что их было семеро.
Некоторые отцы говорят,
что... Да, кто-то говорит, что 4, кто-то говорит, что 12 по числу апостолов, да? Никто не знает. Но вот уже с 6 века, по крайней мере, с 7 века, сложилось предание о том, что волхвов было трое. Знаете, тут тоже можно найти объяснение можно найти всему. Но откуда мы знаем, сколько было волхвов, а с другой стороны, как считать? Бывает, делегация какая-нибудь приезжает, вот есть и глава делегации, да, его ближайшие помощники, а есть вообще все сопровождающие, переводчики и прочее, да.
Ну да, не все же упоминаются.
Да. И волхвы, ведь они считаются, что все-таки это были какие-то высокие сановники, значит, в любом случае у них были сопровождающие технические, скажем так, должности занимающие.
Ученики, может быть,
да.
Какие-то.
Потом, по преданию, волхвы вернулись на свою родину, в Персии. А в Персии, как мы знаем, проповедовал апостол Фома. Есть даже такое предание, что апостол Фома в Персии встретил волхвов и рукоположил их в епископов. То есть они стали христианами, они миссионеры, значит, прославили лики святых. И после этого погребены, соответственно, с почестями. Останки их, наверное, тоже почитались какое-то время. Потом их перенесли в Константинополь. Вроде бы царица Елена это сделала. И уже в V веке мы видим, что мощь волхов оказывается в Милане, тогдашний Медиолан в Италии. И, наконец, где-то вот в XII веке, в 1164 году, известный у нас король Фридрих Барбаросса дарит эти мощи в Кёльн. И вот так они оказались в Кёльне. Там для них решили построить реликварий, то есть собор, да, подобает.
То есть специально для мощей.
Специально для мощей волхвов. Затеяли грандиозное строительство спустя некоторое время. Строительство собора началось в 1248 году, поэтому он такой является еще визитной карточкой немецкого средневековья. Но, между прочим, строили очень долго, в общей сложности 632 года. Только в XIX веке, когда император Наполеон, как мы знаем, наполеоновские войска, они были такими кощунниками, не щадили христианские храмы. Помним, что Успенский собор у нас в Московском Кремле осквернили, другие храмы. И вот в том числе и в Кёльне они осквернили Кёльнский собор. Тогда жители Кёльна решили поскорее достроить храм после этого и осветили его заново.
Но все равно прилично время строительства заняло. Ну, видимо, были свои причины, да, еще?
Разные причины, да. Как-то не особо, может быть, спешили одно время, может быть, средств не хватало. Были какие-то замыслы, а не осуществляли их, потому что в целом здание было годным для использования и служили в том, что есть. Мы подошли поближе к мощам волхвов. Они находятся в таком очень красивом, сделанном тогда же в 13 веке, реликварии, огромном ковчеге, обитом золотом, серебряными пластинами, с чеканкой, многочисленными драгоценными камнями. И при этом сам ковчег находится в стеклянном футляре, и под ним можно проходить. Находится он за престолом в алтаре. Как это часто бывает, святыни находятся в алтаре, особенно у католиков. И мы прошли под этим ковчегом, нам сказали, что нам Господь благоволил, потому что такое бывает нечасто, открывают эти мощи. Но мы были как раз в воскресенье, во второй половине дня, и вот они в обед там совершили мессу и открыли для всех присутствующих этот проход, и мы прошли, смогли рукой приложиться к этому ковчегу. Для католиков это не важно, а вот для нас, православных, в нашей традиции очень важно, да, все-таки рукой хотя бы, но дотронуться.
Докоснуться
до мощей. Мы прошли под мощами, а 6 января, открывают эти мощи, можно увидеть их. И после этого дети облачаются в балахоны, а-ля королевские одежды такие, да, и идут кальдовать по всем домам Кёльна, окрестности, может быть, даже. То же самое происходит и в других многих городах и селах Германии. Те, кто не поехали в Кёльн в этот раз, да, в паломничество, они дома все находятся. Ну и у детишки вот тоже к ним, там местные дети все приходят в этих балахончиках, поют, проставляют трех волхвов, конечно же, родившегося Христа, такие вот колядки по-немецки получаются. И жители города одаривают их, естественно, сладкими подарками, а еще у себя на двери делают знак. Пишут три буквы «К» плюс «М» плюс «В». Это первые буквы имен волхвов, которые за ними закрепились в предании. Каспары, Бальтазар и Мельхиор.
Очень интересно, на самом деле. То есть, получается, у них праздник церковный, да, как-то перерастает потом в праздник общегородской.
Общенародный,
да,
в итоге. Да, этот день у них является официальным выходным днем.
Очень интересно. Вот у нас бы так почаще, хотя у нас Рождество тоже общий выходной день, но все равно, наверное, немножечко отношение у нас больше такое, как к выходному.
Я не знаю, как у них празднуется именно сам праздник Рождества Христова. Может быть, там тоже такие вот совершаются колядки и тоже выходной день. Но вот могу с уверенностью сказать, что вот в день трех волхвов, трех королей тоже такое сугубое празднование.
Это происходит, да.
Да, и получается тогда повторение, может быть, Рождества Христова еще.
Спасибо большое. На самом деле путешествие только началось, а у программы «Записки паломника» на этом завершается. Это значит, что будут и следующие эфиры. Следите обязательно, дорогие друзья, за расписанием. Ну, а на этом мне придется нашего гостя отпустить, но ненадолго, настоятеля храма «Спаса на Иру», священника Евгения Аленина. Батюшка, спасибо за интересную беседу.
Спасибо, Христос.
Через неделю неделю мы снова продолжим знакомиться с путешествием, в котором принял участие отец Евгений, паломническая поездка в Германию и во Францию. Путешествие по Германии пока не окончено, и мы продолжим. У микрофона была Оксана Шилова. Я тоже с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Записки паломника.